Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 19 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм, вы дозваниваетесь в прямой эфир. Радио «Говорит Москва» без премодерации. Когда набираете номер 7373948, либо просто смотрите и слушаете в Телеграм-канале «Радио «Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе сейчас 4-бальные пробки, дальше хуже. 5 баллов нам обещают на 5 вечера, 6 баллов на 6 вечера и на 7 вечера 7-бальные пробки. При этом обращаем внимание, что и сейчас довольно много бордового цвета на карте московских пробок. Прежде всего, говорим о Кутузовском проспекте и Новом Арбате при движении в центр. Обращаем внимание на Можайское шоссе, на фрагмент Можайского шоссе, в районе, соответственно, пересечения с Аминьевским шоссе. Ну и на то, что происходит ближе к центру, внутри Садового кольца, прежде всего на Садовом кольце, соответственно, от Кутузовского проспекта до Крымского моста, ни в ту, ни в другую сторону нормального движения нет. Бордового цвета пробки, соответственно, на прилегающих улицах. Причистинская набережная, Гоголевский бульвар. Ну и вот, судя по Яндексу, есть какие-то перекрытия на Большом Каменном мосту. Не знаю уж, насколько это соответствует действительности на данный момент, но на карте это перекрытие при движении в сторону Кремля в данный момент указывается. Все узлом. Час стою, об этом пишет в эти минуты 98-й, как раз о ситуации вокруг Кремля. В целом, в городе 4-бальные пробки. Как максимум, нам обещают на 7 вечера пробки в 7 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первое. Словарь традиционных ценностей появится в России. При этом объявляют о появлении такого словаря в 2025 году в Министерстве юстиции. Зачем нужен такой словарь и почему о нем говорят именно в Минюсте? Первая тема. Вторая. Депутаты Государственной Думы предлагают разрешить пассажирам предъявлять на стойках регистрации в аэропортах цифровые паспорта с госуслуг вместо бумажных. Каковы перспективы использования документов и смартфона, и если это можно делать, то в чем проблема, почему это сейчас не делается? Вторая тема, которую обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Суд в Ростове-на-Дону назначил на 26 марта оглашение приговора по делу, как тут сказано, 24 азовцев. Это упоминание националистического батальона «Азов», который признан террористической организацией, запрещенной в Российской Федерации. Блок «Победа» в Молдавии просит омбудсмена обратить внимание на дело Нестеровского. Это депутат молдавского парламента, который входит в партию Возрождение, а которая, в свою очередь, входит и в блок Победа. Все эти партии и блоки выступают за развитие диалога с Россией, уточняет агентство РИА Новости, с ленты которого я это сообщение, соответственно, зачитываю. Ну и еще. ТАСС в эти минуты пишет о том, что в Москве Lexus на большой скорости сбил пешехода у Щелковского автовокзала, то есть на дублере Щелковского шоссе в Москве. Пострадавший, как тут сказано, госпитализировал, следовал Lexus по дублеру в направлении Уральской улицы и совершил наезд на пешехода. Теперь сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства этого ДТП.
Поток. Успеем сказать главное.
Ух ты, тут какие детали этого ДТП. Водитель иномарки ехал с превышением допустимой скорости движения 100 км в час, причем по выделенной для автобусов полосе. Мужчина, который пострадал в результате ДТП, перебегал дорогу в неположенном месте. Так, во всяком случае, утверждает ТАСС, ссылаясь на заявление, которое там получили в правоохранительных органах. Но все это, как вы понимаете, предварительно. Еще раз напомню, обстоятельства этого ДТП в деталях пока устанавливаются. Итак, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код 495. Первая тема. Словарь традиционных ценностей появится в России уже в сентябре 2025 года. Во всяком случае, именно эту дату назвал министр юстиции, а именно это министерство собирается разрабатывать и выпускать этот самый словарь традиционных ценностей. Чученко выступил на расширенной коллегии Минюста, сказал, что в дальнейшем положение словаря будут использовать при разработке правовых актов. Нужно, говорит, создавать такое правовое регулирование, которое будет ограждать наши ценности от внешнего разрушительного воздействия. Для того, чтобы облегчить эту работу, право должно быть приведено в соответствии с нравственными ориентирами. Ирина Киркора, заместитель председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, директора автономной некоммерческой организации «Авторский центр «Мир семьи». Ирина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, зачем такой словарь нужен и почему о нем в Минюсте говорят?
Ну, в первую очередь, это связано с тем, что у нас указ, нормативный акт, который ввел в действие основы государственной политики в этой сфере, очень много обязанностей налагает на государственные и муниципальные органы власти. Соответственно, очень много действий необходимо совершить всем органам, в том числе гражданского общества, по защите традиционных ценностей. И очень много разногласий, разночтений по каждому элементу этого указа. Его можно брать с ручкой, карандашом и очень долго дискутировать, а что же внутри каждого термина, каждой емкой фразы находится для того, чтобы в юридическом акте это прописать.
На ваш взгляд, как этот словарь, когда и если его составят, все пропишут, как он будет использоваться на практике?
Я считаю, что настольной книгой большинства наших юристов, которые работают в, не только в сфере гражданско-правовых отношений, но и в сфере уголовных отношений, коммерческого права. Потому что это основа, когда мы говорим про этот указ и про стратегию национальной безопасности России, про стратегию государственной политики Российской Федерации. Это как раз базовый фундамент Российской Федерации, от которого все остальные нормы должны сверять свои часы. И без этого словаря или единообразного понимания разных юристов в разных частях России, наверное, сложно работать и сложно перестаивать свои юридические конструкции.
Подождите, правильно ли я вас понимаю, по вашему мнению, этот словарь должен иметь некую нормативную силу?
Он не нормативную силу, но он должен быть словарем для понимания сверки часов, что мы под этим подразумеваем. А вот все остальное, что будет основание этого словаря разрабатываться, это уже как раз является нормативными актами. Локальными, либо федерального уровня, либо регионального уровня.
Ну вот один из слушателей пишет, но у нас ведь есть Конституция, я бы добавил указ, о котором вы уже говорили, насчет традиционных ценностей. Там вроде все написано, но получается написано мало.
Написано очень емко, базово. И для того, чтобы на законных нормативных актах все это единой красной линии проходила, необходимо сверить часы и необходимо сверить терминологию, чтобы все правильно понималось и не искажалось в процессе реализации теми нормами, которые правотворчество обладает. Да? Вот вопрос изначально договориться о правильных терминах огромным количеством армии юристов в стране.
То есть это все-таки словарь для юристов. Говорить о том, что это будет настольная книга там в образовании, культуре или политике, не приходится.
Я думаю, что и в образовании, и в культуре, но базово и в образовании, и в культуре нормативные акты пишут юристы, и только потом уже все остальные их применяют. Вот на этапе подготовки и в образовании, и специалисты, не только юристы, но и другие специалисты, учителя, педагоги, психологи, будут привлекаться к этой работе для того, чтобы сформировать правильное понимание и использование без искажений терминологии.
То есть словарь нужен для того, чтобы не было никаких искажений в терминологии. Ну, то есть вот если попытаться коротко описать, этот словарь появится и такие-то проблемы решит. Что это за проблемы?
для меня, как для юриста, работающего со словами и есть такое понятие, как техника юридического письма, это внесение в первую очередь порядка в написании текстов и его применения.
Порядок в отношении написания текстов и его применения. То есть это и, собственно, толкование закона и толкование практики, что ли?
Это, собственно, реализация тех норм, тех правил, которые заключены у нас в нормативных актах на разного уровня правотворчества.
Вот смотрите, вот, допустим, Министерство юстиции к сентябрю 2025 года этот словарь составит. Означает ли это, что потом на базе словаря надо будет ожидать какого-то редактирования законов, соответственно, разных уровней, которые так или иначе по этой теме существуют?
Я думаю, что будут уточнения и внесения изменений в действующие нормативные акты, которые в любом случае необходимо корректировать в связи с принятием указа президента в 2022 году. Это уже насущная проблема, которую необходимо реализовать.
Спасибо. Ирина Киркора, заместитель председателя Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий настаивает, а может быть сделать нормальную терминологию в существующих документах, если они слишком широкие, а не плодить сущности и бумажные массивы. Но вот видите, судя по тому, что говорит Ирина Киркора, по ее мнению, как раз составят словарь, а потом на основании словаря сделают, как вы это уже, Виталий, называете, нормальную терминологию в существующих документах. 724-й. Еще легче будет определять свой-чужой, а главное, тоже не понимает, а что сейчас-то не так. Всякая конкретика в толкованиях обещает косность описания. Кто будет определять, где наши ценности, а где чуждые? Мне нравится одно. Я попадаю в наши? Или гарантированно промазал? Вот Макар 565-й полагает, что, как я понимаю, что вот этот словарь традиционных ценностей в некотором смысле должен стать настольной книгой для каждого. Но вот ты определяешь ценности, о которых ты собираешься говорить, не просто думать, но делиться с кем-то, что-то делать, что-то говорить по этому поводу. Раз посмотрел в словарь, правильно, неправильно, вот многоженство — это наши скрепы и ценности или нет? Это Виталий 618-й, пока нет словаря, позволяет себе задавать такой вопрос. Входить-то в что в словарь будет, например, не понимает 520-й. Или Алексей, надо подумать о необходимости принятия подобных документов Министерства юстиции, если люди, которые имеют к этому отношение, внятно объяснить, для чего это нужно, все-таки не могут. Это Алексей 293-й, а для Елены 659-й это видимость кипучей деятельности. С ее точки зрения вся терминология давно описана в каждом юридическом документе, законе, кодексе или постановлении.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948, код города 495. Если хотите звонить в прямой эфир, если писать хотите, еще раз напомню, это прежде всего Telegram, говорит МСК-бот. Этот номер набирайте. Можно писать через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Но тут гарантии нет, что СМС быстро придет вот сюда, в студию. Радио говорит Москва, и я успею зачитать ваши сообщения в тот момент, когда мы обсуждаем соответствующую тему. Теперь эту тему меняем. У нас вот что. Депутаты Государственной Думы предлагают разрешить пассажирам предъявлять на стойках регистрации в аэропорту вместо бумажного паспорта так называемый цифровой паспорт. Ну, то, что есть в приложении госуслуги. Правда, они не претендуют на все рейсы, говорят, на внутренние рейсы, и уже написали обращение в Минцифры, заодно пояснив, что путешественники нередко оставляют бумажные документы дома, поэтому в авиагавани у них возникают проблемы. А забыть смартфон сложнее. Приложение госуслуги тогда могло бы пассажира выручить. Они говорят, что есть опыт других стран, где подобные новшества практикуются и практикуются успешно. Председатель Общероссийского объединения пассажиров и зампред в Общественном совете при Минтрансе Илья Зотов к нам присоединяется. Илья Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, первый вопрос. По вашей практике, что вы знаете об этом? Люди действительно часто забывают бумажные документы дома?
Вообще все пассажиры, которые планируют вылет, заселение в отеле, обычно берут с собой паспорт, поскольку знают об обязательстве носить с собой паспорт. И, конечно, я даже сложно представить людей, которые забыли паспорт. Наверное, они очень сильно торопились или очень спешили. Но действительно подобное бывает. И в этом случае, конечно, люди либо переносят свой рейс и едут с паспортом, либо какими-то способом выходят из этой ситуации. Но легальных способов только один – это найти паспорт. В этом случае предложение о цифровизации этого процесса, оно логичное, поскольку в поездах уже там в самое ближайшее время можно будет предъявлять паспорт через приложение портала госуслуг. И в этом смысле логика в этом есть. Единственное, здесь нужно предусмотреть все случаи, когда могут происходить какие-то мошеннические действия, или когда люди будут перемещаться между городами, нарушая законодательство.
Подождите, но вот опять же, депутаты говорят, что есть опыт других стран, где подобное новшество успешно практикуется. Вы что-то знаете об этом?
Ну, когда депутаты делают заявления в каких-то странах, мне кажется, было бы честно сказать, а в каких государствах это уже происходит, поскольку цифровизация транспорта в России одна из самых лучших вообще в мире. Да, понятное дело, что есть какие-то, ну, ряд практик успешных в других государствах, но в целом то, что происходит в России в части биометрии, в части цифровизации процесса транспорта, ну, а не лучше технологии. Поэтому депутатам надо более четко обозначать государства, про какие они имели в виду, в то время, когда перемещаться по стране в другие государства депутатам как раз нельзя. Где они эти практики вычитали, это большой вопрос.
Хорошо, тогда вернемся к тому, о чем вы говорите. Вот вы говорите, надо предусмотреть варианты мошеннических действий, а также варианты, при которых люди как-то неконтролируемо, если я вас правильно понял, передвигаются внутри территории. А что, как на это влияет отсутствие или наличие бумажного паспорта?
Ну, здесь речь про то, что научились работать с приложениями, научились работать с цифровыми документами, иногда подделывают данные этих документов, тем самым выдавая себя за другого человека. Здесь важно, чтобы действительно была верификация процесса у нас, как на автобусах, так на поездах, и в авиации, везде нужен паспорт при перемещении из одного региона в другой, для того, чтобы в целом был высший контроль за перемещение ряда граждан, которым запрещено подобное действие, да? Либо люди, которых разыскивают за преступление.
Поэтому, ну, как кажется, это наоборот легче сделать. Да, если действует некая электронная база, а когда мы говорим об использовании электронных документов, значит, будет действовать как раз электронная база. Как кажется, пытаться скрываться с бумажными документами несколько проще.
Да, с одной стороны, так, но бумажные версии документов, они проверяются достаточно проще, и там поделать их гораздо сложнее, поскольку специалисты, которые паспорт проверяют, они все эти технологии знают. Я сейчас в эфире это обозначать не буду, но есть определенные лазейки, в целом нужно их предусмотреть. Ну, а для пассажиров, конечно, это большой плюс, то, что можно с мобильным телефоном всегда иметь с собой паспорт, но здесь тоже есть нюансы. Забывают паспорт, могут забыть и мобильный телефон, может мобильный телефон разрядиться. То есть все эти опции тоже надо предусмотреть, чтобы были какие-то пункты подзарядки рядом с местом, где проверяют паспорт.
Остается еще одна проблема, о которой сейчас нам написал наш слушатель 219-й. Ну хорошо, даже заряжен смартфон нормально. Интернет берет и пропадает.
Да, здесь вот как раз про этот момент очень важно учесть, потому что многие люди, которые пользуются сейчас билетами на футбол, да, вот они идут, и там есть цифровой паспорт болельщика, и у многих, которые приходят на футбол, не могут открыть это приложение и показать этот код и пройти на стадион, тратить огромное количество времени, ожидая в очередях.
То есть, видимо, тогда надо будет этот электронный документ заранее скачать, в виде какого-нибудь QR-кода запомнить, заскринить эту историю, и уже с этим более-менее спокойно пытаться идти. Но это как бы даже в некотором смысле сложнее, чем с бумажным паспортом.
Да, это нужно сделать один раз, пассажиру хранить, по сути, эту фотографию некую, да, с неким номером цифровым, и надо, чтобы те сотрудники, которые проверяют паспорт, тоже об этом узнали. У нас вот есть законодательство по возможности перелета по электронно-посадочным билетам, да, то есть чтобы мобильник просто прикладывать. Но, к сожалению, даже при наличии закона, даже при наличии правил норм, не во всех аэропортах страны знают об этом, не везде это работает. То есть здесь тоже есть нюансы.
Спасибо. Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров и зампред в Общественном совете при Минтрансе. Интересное описание. Люди смартфоны не забывают. То есть смартфон, что важнее паспорта, это Виталий пишет. Так хочется вспомнить фразу, которую, я думаю, каждый в школе слышал. А голову ты дома не забыл? Поощряем рассеянность. Получается, и это не самая лучшая идея. Ну, опять же, по-разному можно относиться к тому, о чем говорят депутаты, когда они говорят ведь не про смартфон как таковой, а про цифровой паспорт в госуслугах, который можно использовать вместо бумажного. То есть, по большому счету, тогда получается, что тебе надо будет не голову дома забывать, а если сейчас ты должен не забыть смартфон, к примеру, ну, потому что сейчас действительно многое завязано на смартфоны, да, но ты должен, значит, не забыть смартфон, не забыть бумажный паспорт, не забыть банковскую карту, ну, вот к примеру, да, а если есть возможность пытаться не забыть только смартфон, в котором и банковская карта, и некий электронный паспорт, и так далее, ну, как бы вероятность забывания действительно, как кажется, в некотором смысле уменьшается. Павел, до 2022 года ведь были планы по внедрению вместо внутреннего паспорта некого пластикового удостоверения личности с микрочипом. Пилотный проект уже должны были в Москве аж в 2022 году запустить. Вот это было бы удобно, но сейчас, говорит, проекта свернули после начала специальной военной операции, возможно, из-за дефицита микрочипов. Тут тоже важно понять, свернули ли этот процесс, или он просто отложен на какое-то время. 724-й, но ведь нет ничего интереснее, чем усложнить жизнь другому. Мне кажется, что как раз это попытка говорить о том, что жизнь пытаются упростить другому. Смартфон надо зарядить, и чтобы интернет ловил. Это Виталий, 618, но вроде об этой проблеме мы уже отдельно поговорили. Григорий, без смартфона никуда не доедешь. В смартфоне смотришь в навигатор при выходе из... Так я как раз и говорю о том, что тут-то с депутатами довольно сложно спорить. Смартфон — это такая штука, которую забыть уже довольно трудно. Слишком многое на него завязано. И тогда действительно, чем больше функций этот смартфон на себя берет, тем меньше вероятность того, что что-то без чего-то окажетесь, когда уйдете из дома. Ну вот, к примеру, на регистрации на авиарейс вы окажетесь без бумажного паспорта. Да ну и ладно, выяснится в этот момент, когда вы откроете приложение госуслуг и предъявите этот самый электронный вариант паспорта бумажного, который остался дома, но вы сможете его предъявить вот таким образом. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому обсуждению, насколько мы готовы вот к этой цифровизации. На этом. Есть же СНИЛС. Запомните 11 цифр. Привяжите уже все туда, наконец-то, пишет 319-й. Это как привяжите туда к СНИЛС? Это как вы себе представляете? Григорий говорит, надо сделать скриншот билета, и интернета не надо. Об этом примерно я говорил. 857-й. Звучит хорошо, а как на деле? Не-не-не. Подождите, не скриншот паспорта, Григорий. Это немножко другая история. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, добрый день. На рыбалку ходил, выронил телефон я в воду, но благо там не было ни паспорта, ничего. Но такая ситуация может быть у любого.
Да, безусловно, но тогда же можно восстановить все документы.
Ну, пока вот не было паспорта, не жалко было, там простые вещи были, там штрафы, ну, всякая ерунда.
А тогда будет, вот видите, ну значит тогда вы будете бережнее относиться к своему смартфону, еще один плюс нашли. Как-то купил билеты на поезд из Москвы и внес автоматически данные загранпаспорта, а на руках был обычный. Меня даже пускать на поезд не хотели, пришлось ждать разрешения начальника поезда. Вот такая история у 859-го. Виталий говорит, надо сделать все по лицу и чтобы работало, чтобы даже на рыбалке работало. Лицо же к карасю не кинешь. Действительно, уронить лицо довольно сложно. Уронить, утопить, ну и так далее. То есть сам живой, а лицо уронил. Так не бывает. Это тоже понятно. Вот, понимаете, об этом на самом деле давайте мы... Электронный паспорт не завязан на конкретный смартфон. Свой аккаунт в госуслуги можно войти с любого телефона. Ну, я и говорил об этом, Павел. Я же говорил, восстановить можно. Надо лететь, а собака паспорт съела. Сиди дома. Это сейчас так, вот Денис, 443-й. А со смартфоном вроде как проще. Ладно, мы вот эту тему завтра давайте на программе «Своя правда» поподробнее обсудим, тем более, что у правительства есть идея сделать так, чтобы биометрические данные были обязательны у всех, кто бизнесом, к примеру, занимается на территории Российской Федерации. То есть, куда бы ты ни пришел, если ты готов расплатиться улыбкой, у тебя должна быть такая техническая возможность. Вот мы к этому готовы или нет? Завтра будем обсуждать в программе «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 19 марта, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через Телеграм, через СМС-портал, либо звоните в прямой эфир по номеру 7373948. Смотрите, слушать нас в интернете. Вы можете в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Что творится на московских дорогах? Давайте посмотрим. Нам сегодня существенные пробки обещают к вечеру. Ну и сейчас уже 4 балла и довольно много бордового цвета в центре города. Впрочем, судя по всему, ограничения, если и были, то сняты. По Яндексу видно, что, например, по Большому Каменному мосту теперь уже нормальное движение. А вот, например, по соседнему с ним мосту, соответственно, Большой Москворецкий, который, соответственно, в сторону Кремля нормального движения нет. Судя потому что я вижу, там бордового цвета пробка, которая еще с Балчуга начинается. А в целом 4 балла, 5 баллов нам обещают на 5 вечера, 6 баллов на 6 вечера. И 7-бальные пробки, по прогнозам, ждут нас сегодня в районе 19 часов. К 8 уже все спадет и будет всего 4 балла. Еще раз обращаем внимание на то, что существенные пробки на Садовом кольце в районе Парка культуры, Смоленской, ну и так далее. Существенная пробка на внешнем Садовом кольце от Курской до Сухаревской, тоже имейте это в виду. Ну и совсем большие проблемы в районе станции метро Маяковская. Впрочем, это уже не про движение по Садовому кольцу, это о попытках с этого самого Садового кольца съехать.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Володин сообщает о сокращении числа регионов, которые будут эксперимент по сдаче двух экзаменов ОГЭ проводить. Что произошло? Почему? Сначала было 5, потом 12, теперь всего 3. Что теперь известно об этой инновации? Как этот эксперимент все-таки будет работать в 2025 году? Это первая тема. Вторая история, которая продолжение вчерашних переговоров Путина и Трампа. В континентальной хоккейной лиге уже выразили готовность организовать мероприятие для проведения матчей с Национальной хоккейной лигой. Нужно ли ожидать такой же быстрой реакции от НХЛ? Стоит ли говорить о каких-то новых тогда говорили канадских, теперь, видимо, надо говорить русско-американских суперсериях? Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10 примерно в прямом эфире. Теперь срочное сообщение. При возвращении российских военных из плена посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на сообщение Министерства обороны Российской Федерации. Тоже ТАСС. Результаты опроса одной из исследовательских служб приводит, согласно которым порядка 34% жителей Соединенных Штатов Америки считают, что лучшие дни в истории их страны остались уже в прошлом. Теперь РИА Новости. Давайте посмотрим, что здесь из срочных сообщений. Журналиста Александра Невзорова и его жену, Невзоров, помним, иностранный агент, теперь еще внесли в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Росфинмониторинг.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, прямой эфир, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Первая тема. Вячеслав Володин сообщил о сокращении числа регионов по сдаче двух экзаменов ОГЭ. В 25 году эксперимент коснется только Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. Изначально особый порядок проведения аттестации должен был затронуть 5 субъектов. Потом, и это было совсем недавно, во втором чтении законопроекта в Государственной Думе, этот список расширили сразу до 12. И вот теперь вдруг опять 3. Предполагалось, что третье чтение документа состоится 18 марта, и вот теперь говорят, что будут корректировать список регионов с учетом их готовности. То есть, получается, идею начали продвигать, а регионы оказались не готовы. Ольга Пилипенко, член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Ольга Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, почему решили резко уменьшить количество регионов, которые в этом эксперименте участвуют?
Ну, в первую очередь, я хочу сказать то, что регионам были предъявлены, участникам эксперимента, определенные требования, критерии отбора для участия в этом эксперименте. И в ходе отбора вот таких регионов выяснилось, что не все соответствуют тем критериям, которые Министерство просвещения установило для участия в эксперименте. Поэтому пошли путем таким, что эксперимент в любом случае будет проходить. Три региона, которые заинтересованы, в первую очередь Москва, и соответствуют критериям, что важно. Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область будут участвовать в эксперименте. Потом летом мы подведем итоги, посмотрим и, может быть, будем масштабировать этот проект на все другие регионы, которые соответствуют будут критериям.
Скажите, а вот когда вы говорите о соответствии критериям, а что это за критерии?
Ну, в первую очередь, готовится работодателей, подготовка школьника. Ведь многие школьники уже готовились в регионах к сдаче ОМГ по четырем экзаменам. Да, кто-то планирует переходить в 10 класс. То есть был и опрос учителей мнения, и самих школьников, и родителей. И вот эта готовность к проведению двух экзаменов и разработке установления самих содержательных частей экзаменов, определения специальностей и баллов, которые предъявляются. А это была функция отдана на регионы. Потому что регионы должны за 30 дней до начала приемной кампании выпускной объявить требования к школьникам, которые заканчивают 9 класс, те специальности и те колледжи, которые готовы принимать выпускников по этому эксперименту. И сами требования, вот эти, которые предъявляются, и выбор специальностей и направлений подготовки. Часть регионов не готова была к этому.
Ну вот теперь вы приняли в третьем чтении, соответственно, Законова, да. И три региона там фигурируют. Как это будет работать? Это уже понятно?
Понятно. Регионы разрабатывают нормативные документы сейчас. Они должны будут определить минимальные баллы по результатам экзаменов, которые регионы устанавливают для того, чтобы ученик продолжал обучение в школу или для перехода для обучения на бюджетные места в колледже. Они должны будут определить объемы этих бюджетных мест и сколько они выделяют мест для поступления по этим баллам для проведения эксперимента, для поступления школьников на обучение дальнейшее. Посчитать количество этих школьников, оно должно соответствовать кадровой потребности по специальностям в регионе. И вот, исходя из такой комплексной работы, то есть количество школьников, желающих пойти учиться в школу, какие минимальные баллы устанавливаются, перечень специальностей, регион устанавливает потребности в кадрах, необходимых для обеспечения экономики региона. Активный документ, который должен быть с собой интегрирован, станет отправной точкой для того, чтобы студенты могли сдавать либо два экзамена, либо сдавать четыре экзамена.
Когда вот в этих трех регионах, прежде всего мы, конечно, про Москву говорим в данном случае, когда это решение должны, то есть это же какое-то семейное решение, оно должно быть как-то оформлено и в какой-то срок оформлено и передано в школу. Это тоже понятно? Или надо ждать все-таки местных соответствующих документов? Алло?
Да, мы приняли закон.
Не все слышно. Если можно, поменяйте положение мобильного телефона чуть-чуть. Нет, не получается, судя по всему. Попробуем перезвонить еще раз. 7373948, телефон прямого эфира. Непонятно, Елене, когда депутаты собираются все это определять? Уже апрель на носу. Да депутаты все это уже определили. Теперь это определять должны местные власти. 724-й говорит, значит, школа не справилась, уровень ученика низкий, а ученика выгнать ничего не понимает. 724-й. Но все-таки тут важно понять, как это практически может работать. Давайте все-таки еще одну попытку сделаем. Ольга Пилипенко. Ольга Васильевна, теперь слышно?
Да, да, да. Вот... Мы приняли закон в третьем чтении, да. Теперь после прохождения Совета Федерации, а это будет в этом месяце, закон идет на подписание президенту. После того, как президент подпишет, он будет опубликован и вступает в силу сразу же, после того, как он будет подписан президентом и опубликован официально. После этого дайте 30 дней регионам для того, чтобы разработать и принять нормативно-правовые акты, которые необходимы для его проведения, довести до обучающихся и родителей информацию.
Вот так. Хорошо. Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы, член Комитета по науке и высшему образованию. В общем, есть время подумать тем, у кого дети собираются или, наоборот, не собираются в 10-11 классы в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. И времени, судя по всему, довольно много. Решать это все и оформлять письменно, видимо, придется по новым правилам уже буквально в последние дни. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94.8, ну, соответственно, Telegram говорит МСК-бот. Пишите, либо звоните в прямой эфир, что вы по этому поводу думаете. Вот эта история о том, что надо будет теперь всего два экзамена вместо четырех сдавать. Насколько это правильная история. Впрочем, мы неоднократно это дело уже обсуждали. В данном случае, судя по всему, несущественные изменения, но изменения есть. В нынешних реалиях, будь я на 45 лет моложе, не стал бы учиться в Московском университете, а освоил бы надежную рабочую специальность в сфере услуг. Был бы всегда при деньгах и людском почете, пишет 565-й. Понимаете, если бы на 45 лет моложе, я так себе представляю те времена, но тогда тоже, в общем, некоторые рабочие специальности, особенно в сфере услуг, были в этом смысле всегда надежные, и вы бы тогда были всегда при деньгах, и, что называется, людском почете. Но вы почему-то выбрали другое. 31-й не понимает, куда так торопятся, почему нельзя подождать до следующего года. Тоже, в общем, вопрос хороший. 7373948. Телефон прямого эфира. Помощник Трампа по национальной безопасности только что заявил, что переговорил с коллегой из Российской Федерации. Майк Уолтс говорит, что сегодня у него такой разговор был, без подробностей. Он сказал, что еще запланирован звонок с неназванным украинским чиновником сегодня утром. Со ссылкой на Уолтса также. И говорит, что он при этом тоже не обсуждал с Москвой вопрос иностранной помощи Украине. Следим за срочными сообщениями и переходим к следующей теме.
Говорит Москва. Поток.
В КХЛ выразили готовность организовать мероприятие для проведения матчей с Национальной хоккейной лигой. Это идея Владимира Путина. Он вчера об этом говорил во время телефонных переговоров с Дональдом Трампом. Поединки в США и в Российской Федерации. То есть некое подобие суперсерий, с которыми мы сталкивались в советское время, но пока никаких подробностей нет. Инициативу российского лидера прокомментировала официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, сказала: Евросоюз талдычил про то, что мяч на стороне Москвы, а оказалось, это хоккейная шайба, и она в игре. Министр спорта Михаил Дегтярев высказался по поводу возможности провести матч между игроками НХЛ и КХЛ и поблагодарил президента Владимира Путина за идею. Как он написал в телеграм-канале, спорт должен объединять, и в России, и в Америке хорошо умеют в хоккей. У нас в континентальной хоккейной лиге играют хорошие хоккеисты из-за океана, а наши звезды в США. Александр Овечкин из команды Путин Тим уверенно идет к рекорду национальной хоккейной лиги. И вот в истории про Овечкина вообще спорить не о чем. Денис Казанский, комментатор Первого канала, он к нам присоединяется по телефону. Денис, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну вот смотрите, какая быстрая реакция от континентальной хоккейной лиги. На ваш взгляд, стоит ли ждать такой же быстрой реакции от НХЛ?
Сомневаюсь.
Почему?
Потому что все-таки мы имеем дело с лигой, которая работает, ну, на мой взгляд, как-то вне политических разговоров, одобрений и просьб. Это абсолютно бизнес-проект, которая объединяет два государства. Все-таки не стоит забывать, что НХЛ, помимо того, что это США, это еще и Канада. И в такой связи я не думаю, что очень быстро, в отличие от КХЛ, будет отклик от Национальной хоккейной лиги.
А на какой, с вашей точки зрения, отклик можно в данном случае рассчитывать? Учитывая в том числе и историю про Овечкина, безусловно.
Я, честно говоря, не очень понимаю, как это связано с Александром. Опять же, мы просто следим за тем, как там делается история вообще мирового хоккея и национальной лиги в частности. И у нас это увязывает с тем, что Трамп поздравил Овечкина, и это как бы, ну, да, такая привязка к хоккею, безусловно. Но мне кажется, что здесь вот как-то один в котел, не надо все бросать. Это абсолютно разные вещи. То, что, в принципе, позитивная реакция в теории может быть, я думаю, что... Да, и им интересно соревноваться с нами, но нам больше интересно, тут надо давать себе в этом отчет. И матчи между КХЛ и НХЛ уже были. И это действительно было огромное событие 15 лет назад, когда к нам приезжала Каролина в Питер, а Феникс приезжал в Ригу. Тогда Рига была частью континентальной хоккейной лиги, и это, конечно, было очень интересно. Я думаю, что это действительно довольно любопытный опыт, но вот опять же, нам, может быть, быстрее откликнулись, НХЛ будет смотреть.
Скажите, опять же, вот учитывая, что вы вспомнили опыт 15-летней давности, а можно же вспоминать опыт 50-летней давности, говоря о неких суперсериях. С вашей точки зрения, сейчас можно говорить о взаимоотношениях, о матчах между командами из России и Америки, а не сборных этих стран?
Мне сложно вспомнить 50-летний опыт, потому что мне всего 45. Ну, естественно, я знаю историю и то, как тогда выстраивались матчи между клубами. Ну, кстати, в 80-х годах были такие суперсерии, когда играли ЦСКА и Крылья, и Динамо, и это было действительно интересно. Вы знаете, да, сборные, мне кажется, как бы сложнее будет, потому что для сборных нужен действительно какой-то большой такой претенциозный форум, наверное, потому что повод-то есть. А вот чтобы придумать это вне чемпионата мира или больших соревнований, сложно. И если вот что на поверхности, то это встреча между молодежными командами. Вот здесь гораздо проще это организовать и проще сделать. Но понятно, что не будет такого резонанса, как если будут клубы. Но так, да, была практика. И практика была усилений. Я думаю, что вы знаете, что и там ЦСКА усилился игроками московского «Динамо». И «Крылья» когда-то усиливались там тройками из других клубов. И, по сути, это была такая сборная клубов, которая противостояла командам Национальной хоккейной лиги. Так что, да, эти контакты были, они действительно всегда были особенными в истории хоккея, такими и остались. Но и здесь, видите, какой повод, который нас всех объединяет, хоккей, и как возможность нам говорить о чем-то больше, чем об игре.
Ну еще вы сказали, что это больше интересно для российского хоккея, чем для американского или интернационального, если говорить про американо-канадский хоккей. Скажите, а вот если представить себе, что действительно обо всем договорятся, все организационные моменты решат, перспективы наших в спортивном смысле каковы?
Все зависит. И зависит, понимаете, тут очень много таких составных. Когда будут эти матчи, против какой команды будут эти матчи. Это будут, ну, условно, если это будет там лучшая команда КХЛ и лучшая команда НХЛ. И тоже в каком состоянии будут те и другие. Очень много, но если, чтобы, знаете, вот сейчас это прямо Китай и слона будем взвешивать.
Ну, да.
Я могу точно сказать, что это точно не будет односторонним движением. Мы как-то привыкли к тому, что там лучшая лига мира, что правда. У нас вторая по зарплатам лига и по силе, ну, пожалуй, с некоторыми оговорками. Но мне представляется, что это действительно будет все не так просто для национальных хоккейных. В любом матче, если это такое случится между клубами, конечно, Хелс будет некими фаворитами. Но в целом это действительно может быть невероятно интересно. И я думаю, что мы на сцене вполне себе конкурентоспособны.
Ну и тогда одно уточнение. Раз уж вы сказали, когда вот вы говорили, по зарплатам точно на втором месте, ну и по силе может быть. Примерно так. Да. А с кем вы сравнивали? Кто еще может быть на втором-третьем месте?
Если мы говорим об уровне хоккея, да, я могу сказать, что большие европейские чемпионаты тоже очень сильно запасны. Ну, уже много-много лет они по уровню мастерства в порядке. И чемпионат Германии, как парадоксально не прозвучит, с другой стороны, вспомните, с кем мы играли в финале Олимпийских игр 2018 года, и что там было вообще, как все закончилось. Чемпионат Швейцарии всегда был очень-очень сильным. Поэтому, ну, вот видите, я уже два как минимум вам назвал.
Спасибо.
Это уже очень большая сила.
Комментатор Первого канала Денис Казанский был с нами на прямой связи. Теперь вы присоединяйтесь. А вот Григорий как раз тоже пишет о том, что в Швейцарии сильный хоккейный чемпионат. 357-й, говорит, я соскучился по международным матчам с участием нашей сборной. Григорий вспоминает, что у нас в НХЛ играет ночью иногда президент, только это ночная хоккейная лига. Как мы понимаем, так вроде как договорились в гольф играть, но только на коньках и хоккейными клюшками, или я что-то путаю. А где это вы услышали, Николай? Это такая шутка у вас. 7373948, телефон прямого эфира. 724-й, не понятно. А как же тогда бойкот? Ну, то есть же договоренности. И тогда, видимо, бойкот не так работает. НХЛ — это по факту филиал КХЛ, учитывая, сколько там русских, пишет Виталий 618. И тоже больше похоже на шутку, потому что все-таки долю-то посчитайте. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Вы знаете, я тоже соскучился по международным соревнованиям, хотя я ни разу не болельщик, ни тем более футбольный, ну и не хоккейный, наверное, тоже. Но когда вот идут такие матчи, Это всегда прямо азарт. Другой вопрос, что если возникнут такие соревнования, то хоккеисты, которые сейчас играют там в Америке или в Канаде, они что, приедут за нас выступать? Я считаю, это неправильно. Если они там зарабатывают деньги и там играют, пускай там и играют. Даже против нас пускай выступают, нет проблем. Что хочется вырастить своих. Насколько я знаю, у нас в этом спорте тоже зарплаты ни разу не низкие. Поэтому если люди приняли решение играть где-то в другой стране, пускай за нее играют дальше.
Но подождите, они вот. При этом не меняют гражданство. Что это вы за них-то решаете?
Это не важно, какая разница.
Да
меняют,
что вы?
Не меняют. Можно не разводиться, а жить с другой женщиной, понимаете?
Да, то есть человек, который за границей живет, голосовать не должен?
Да нет, ну зачем?
Так это же то же самое, извините. Нам надо своих Овечкиных, пишет 857-й. То есть вы полагаете, что наш-то это не наш Овечкин? Так, что ли, получается? Это странная история. Нам надо своих, говорим мы, и при этом приводим примеры таких же своих, которые просто теперь играют в других командах. Не понимаю. Меня бы любой результат устроил, главное, чтобы играли, пишет 402-й. Если Овечкин таки побьет рекорд Грецки, это будет чье достижение? Получается, их или российское? Не понимает Виталий теперь 618-й. Вот это тоже странно, если Овечкин... По-моему, вероятность настолько высока, что он побьет рекорд Грецки. Поэтому вот это «если вдруг» тоже странная история. Чисто «что вы так любите все передергивать?» пишет 240. «Что передергивать? Извините». Мне кажется, что вот тут как раз совершенно никакого передергивания нет. Человек, который живет за границами Российской Федерации, видимо, работает там, соответственно, получается, за Российскую Федерацию не имеет права выступать. Это же такая же история. Не имеет права голосовать, не имеет права выступать и так далее. С таким раскладом нужен опять железный занавес, пишет 47-й, 857-й. А Ковальчук за какую страну играет? А это важно? То есть есть Ковальчук, есть Овечкин отдельно? Не уверен, что коммерческая НХЛ будет прям так благосклонна к предложению Трампа и Путина, пишет Павел, 835-й. Может быть, это будет какой-нибудь состав звезд 3-4 эшелона данной лиги. Народ все равно не считает Овечкиных своими. Это 724-й. Я болельщик, и для меня это был бы праздник жизни. Вот это тоже 724-й. А народ... То есть есть такие вот, значит... Вы точно знаете, что думает народ. Чтобы тоже было понятно. Тем временем у нас биатлон, это между собойчик с белорусами, пишет 618-й. То есть там тоже надо отдельно договариваться. Но, видимо, уже не с американцами надо на этот счет договариваться. Ну да, мы Николай II, это примерно так звучит. Я бы, это было, про болельщика, для которого это будет праздником жизни. Пока, еще раз напомню, есть реакция континентальной хоккейной лиги. Там говорят, что готовы организовать мероприятие для проведения матчей с национальной хоккейной лигой. Реакции от НХЛ пока еще не было. Надо действительно не забывать, что НХЛ — это не чисто американская лига. Там есть, соответственно, еще канадская составляющая. Мы помним, что между американцами и канадцами есть определенные вопросы в последнее время. Так и думал, что в переговорах самое главное будет все-таки хоккей. Но пока мы не знаем, что там на самом деле было главным в этих переговорах, но мы знаем, что вот, например, по поводу хоккея говорили точно. И вот, видите, есть уже отклики. Напомню, Дегтярев, министр спорта России, тоже откликнулся и написал, что спорт должен объединять, и в России, и в Америке хорошо умеют в хоккей. У нас в КХЛ играют хорошие хоккеисты из-за океана, а наши звезды в США. Александр Овечкин из команды «Путин Тим» уверенно идет к рекорду НХЛ. Об этом в связи с договоренностями Путина и Трампа написал, соответственно, Михаил Дегтярев. 724-му кажется, что НХЛ не согласится, а 857-й полагает, что можно же, чтобы в хоккей играли сотрудники Министерств иностранных дел. Соответственно, нашего министерства и американского. Далее новости.